Глава восьмая. Ханута. На дороге в Шванштайн у ворот ткацкой фабрики уже толпились рабочие. Ее сирены призывали к утренней смене, и Джекоб едва удержал в узде старую лошадь, одолженную ему Альмой, когда их утренний вой заспорил с перезвоном церковных колоколов. Кобыла в тревоге навострила уши, как будто налетели драконы, но все, что она улавливала, были лишь звуки нового времени. Вой сирен, тиканье часов — машины торопили время, и оно спешило вперед. Многие из рабочих, зябнущих у ворот, завистью посмотрели Джекобу вслед, когда он проехал мимо. Охотник за сокровищами, карманы битком набиты золотом, баловень судьбы появляется и исчезает, когда ему заблагорассудится, и не знает ни забот, ни однообразия, которые так отравляют им жизнь. В любой другой день зависть на их усталых лицах встретила бы его понимание — но в то утро Джекоб охотно променял бы свою судьбу на участь любого из них, хотя это означало бы работать по 14 часов в день, а получать по 2 медных гроша за час. Все это лучше смерти будет. Верно ведь? Сноска. Джекоб вспоминает сказку братьев Гримм «Бременские уличные музыканты», где эту фразу «осел говорит петуху». А утро, как назло, стояло расчудесное. Раскрывающиеся почки на деревьях, свежая зелень — даже грива старой лошади, казалось, дышит весной. Так глупо. Может быть, зимой умирать было бы легче, но Джекоб сомневался, что доживет до зимы. На обочине дороги спал мальчик, прижав к груди грязный узелок, чтобы какой-нибудь дупляк не позарился на то малое, чем он владел. Впервые очутившись в Шванштайне, Джекоб был не старше, разве что несколько более упитанным заботами Альмы. В ту пору заостренные фронтоны зданий напоминали ему картинки в пожелтевших сборниках сказок, принадлежавших бабушке и дедушке, а сажа в воздухе куда больше пахло приключениями, чем смог другого мира. Приключениями пахло решительно все. Кожаная упряжь дилижанцев, даже лошадиный помет на грязной булыжной мостовой и отбросы после забоя скота, в которых ковырялись несколько голодных гномов. Спустя несколько месяцев он встретил Альберта Хануту и окончательно отдал свое сердце за зеркалью. Ставни на окнах заведения у людоеда были еще закрыты, когда Джека привязал Альмину лошадь у входа в корчму. Только дверь в его коморку оставалась не заперта, как он ее и оставил. В его отсутствие там иной раз ночевала лиса. Всю дорогу он обдумывал, что ей скажет, но так и не придумал ничего, что прозвучало бы убедительно. В горнице корчмы новый повар Хануты полоскал грязные стаканы после прошедшей ночи. Хануты нанял в повара отставного солдата, когда устал выслушивать жалобы гостей на еду, которую готовил он сам. Тобиас Венцель потерял левую ногу на войне с гойлами и очень много пил, но стряпал так, что пальчики оближешь. «Он наверху», — сказал он, когда Джека прошел к нему за стойку. «Но будь осторожен, у него болят зубы, да еще гойлы повысили налог». Гойлы были у власти в Аустрии уже полгода, но никто в Шванштайне не догадывался, что это случилось не без участия братьев бесшабашных. Хотя даже если бы слухи разошлись, что с того? Мужчины возвращались с войны, те, кому удалось выжить, конечно, гойлы отстраивали новые фабрики и прокладывали новые дороги, торговля от всего этого расцветала, и даже бургомистр остался прежний. В столице еще взрывались бомбы, росло движение сопротивления, но большая часть страны вполне примирилась с новыми господами, а на троне императрицы сидела ее дочь, беременная от своего каменного супруга. Ханута лишь гавкнул ворчливо «Что там еще?», когда Джека постучал в его комнату. Коморка, где обитал старый охотник за сокровищами, была, как и горница трактира у людоеда, от пола до потолка завалена реликвиями тех лет, когда он еще зарабатывал своим прежним ремеслом.
«Нате вам, пожалуйста», —
пробурчал он, прижимая руку к опухшей щеке.
«А я-то уж подумал, на этот раз ты и впрямь больше не вернешься».
Зубная боль. Ничего общего с тем, что человек надеется найти в зазеркалье. В Виене Джекобу однажды тоже удалили зуб. На схватку с людоедом потребовалось меньше мужества.
«Ну и как?»
— Ханута смерил его взглядом прищуренных глаз.
«Нашел бутылку?»
«Да».
«Вот видишь. Я же говорил, пара пустяков».
Ханута вытер перо о рукав своей деревянной руки и уставился на листок бумаги, лежавший перед ним. Он писал мемуары с тех пор, как один подвыпивший посетитель втемяшил ему в башку, будто они могут принести ему целое состояние. «Я ее нашел, да». Джека подошел к окну. А вот только кровь не подействовала. Ханута отложил перо в сторону. Он старательно изображал беззаботность, но хорошим актером никогда не был.
«Проклятье!»
— пробормотал он.
«Ну что же, придумаешь еще что-нибудь?»
«А что насчет яблока?
Ну, того из заколдованного сада султана, ты знаешь».
Джекоб уже изготовился ответить, но старик вдруг сделался таким печальным, что ответ свой он проглотил. Очевидно, Ханута сам поскакал бы на поиски лекарства, если бы узнал правду. Да, он постарел. От протеза у него ныла культя, и потому старик надевал его все реже и реже. Вдобавок он стал так туговат на ухо, что пару раз чуть не угодил под пролетку на рыночной площади. Эх, кожа Джекоба помнила каждый удар мозолистой ладони, когда-либо полученный от учителя, но всем, чего он в этом мире добился, он был обязан Альберту Ханути и его науке. И потому он выбрал ложь во спасение. «И вправду», — воскликнул он, — «яблоко! Как это я забыл?» Уродливое лицо Хануты растянулось в улыбке облегчения.
«Ну вот и отлично. Ты справишься. На худой конец имеется еще источник».
Джеков отвернулся, чтобы старик, не дай бог, не прочел на его лице правду.
«Черт! В такие дни я жалею, что людоед не откусил мне голову за место руки».
Ханута снова прижал ладонь к больной щеке.
«У тебя еще остались болотные коренья?»
Коренья помогали от боли. Впрочем, если их принять, несколько дней подряд кажется, будто тебя преследуют блуждающие огни. Джекоб вынул из рюкзака жестяную коробку, заменявшую ему дорожную аптечку. Болотные коренья, трава от лихорадки, бальзам для ран, приготовленный альмой, йод, аспирин и пара антибиотиков из другого мира. Он выудил из коробки корень и протянул Ханути. Коренья напоминали сушеные гусеницы, на вкус были препротивными. «А где Лиска? Она здесь?» Она давно уже почуяла неладное, но погода теплилась, надежда, Джекобу удавалось уговорить себя, что правды ей лучше не знать. Теперь ему не терпелось увидеть лису. Но Ханута, засовывая корень, выскривившийся от боли рот, только покачал головой.
«Нет»,
— прогундосил он,
— «уже несколько недель не показывалось. Карлик хотел подрядить тебя на поиски пера человека-лебедя, а тебя не было. Вот лиска и вызвалась. И нечего на меня так смотреть. Она гораздо осторожнее тебя и умнее, чем оба мы вместе взятые. Перо-то она добыла, но лебедь укусил ее за руку. Ничего страшного. Пока не заживет, она побудет у карлика. На золото с твоего дерева он купил какую-то полуразвалившуюся крепость. Лиска прислала тебе адрес».
Он приподнял челюсть людоеда, служившей ему вместо пресс-папье, и протянул Джекобу конверт. Герб на нем был вытеснен золотом. Дерево, которым Джекоб оплатил его услуги проводника в Гойльскую цитадель, сделало из карлика Эвенауга Валента богача.
«Если с ней увидишься, захвати для нее вот это».
Ханута протянул ему маленький сверток, перевязанный шелковой ленточкой.
«Скажи Лиске, это от Людовика Ренсмана. У его отца адвокатская контора, там, за церковью. Людовик — хорошая партия. Жаль, ты не видел его лицо, когда я сказал ему, что она уехала».
Он насмешливо закатил глаза. Последняя женщина, с которой Ханута крутил роман, была богатая вдова из Шванштайна, но ей пришлось не по душе, что он развесил у нее в гостиной чучело волчьих голов.
«Ах!»
Ханута с облегчением упал на кровать.
«На вкус болотное коренье еще гаже, чем волшебный чай. Но дело свое делают».
Спал он под тем же истрепанным одеялом, под которым раньше храпел в трущобах. Наверное, оно наведывало ему сны о былых приключениях. Джекоб разорвал конверт с письмом Лиски, золото прилипло к пальцам. Ее почерк был гораздо разборчивее, чем его собственный, хотя это он научил ее писать. В письме содержалось лишь холодное приветствие и описание, как проехать. Да, он долго отсутствовал. «Гальберг», — пробормотал он. «Больше 10 суток езды верхом отсюда. И на что сдалась карлику крепость в этих забытых богом горах?»
«Почем мне знать?»
Взгляд Хануты мало-помалу стекленел.
«Его, видать, влечет назад, на лоно природы. Ты же знаешь, какими сентиментальными становятся карлики с возрастом».
«Да, но только не Эвенаук Валиант. Вероятно, карлик обнаружил под горой серебряную жилу». Джекоб сунул Лискино письмо в рюкзак. «Перо человека-лебедя. Опасная добыча, однако Ханута прав. Лиска поднаторела в поиске сокровищ не хуже, чем он».
«Отчего бы тебе не напиться?»
—
— пролепетал Ханута, калашматя рукой воображаемые блуждающие огни.
«Яблоко от тебя не убежит».
Он захихикал над своей шуткой, словно ребенок.
«А если оно тебе не поможет, ты всегда можешь пройтись по моему списку».
Список Хануты. Он висел в горнице корчмы под старой саблей с зазубринами. Список всех магических предметов, которые он искал, но так и не нашел. Джекоб знал его наизусть. Там не было ничего, что могло бы его спасти. «И правда», — сказал он и положил Хануте еще один болотный корень рядом с подушкой. «А теперь, спатеньки». 10 дней. Чертов карлик. Оставалось только надеяться, что Альма права, и у него еще есть в распоряжении немножко времени. Если смерть загробастает его до того, как он снова увидится с Лиской, ему даже не приведется свернуть Валиунту за это его короткую шею.